Добрый вечер. Наша сегодняшняя тема называется «Через разрушение к построению». И я приглашаю вас послушать притчу. Однажды один художник нарисовал очень красивую картину. Он вложил в нее много сил и времени, а самое главное – душу. Когда картина была готова, художник с удовлетворением посмотрел на нее, а затем, чтобы еще лучше ее разглядеть, начал отдаляться от нее. К счастью, при этом событии присутствовал его друг, который увидел, что чем больше художник отдаляется от картины, тем ближе он приближается к пропасти, которая находится за его спиной. Друг попытался окрикнуть: «Осторожно, за тобой пропасть!» Но художник, зачарованный своей картиной, ничего не слышал и продолжал отступать к пропасти. Еще секунду, и он сорвется. Что же мог сделать свой верный друг? Добежать, остановить? Не хватит времени. Что же делать? И тогда друг художника, не видя другой возможности спасения, разорвал картину. И только сейчас вдруг стал со всей силы в ужасе бежать в сторону картины, все больше и больше отдаляясь от обрыва и от пропасти. Последний, от кого художник мог ожидать такое предательство, это был его друг. Кто как нет, друг знает, насколько картина дорога художнику. Кому он так доверял? Может быть, его друг, он вовсе друг. Как наш художник может понять и оценить ситуацию, что на самом деле тут произошло? Вначале осознать, что картина порвана. Пережить первый шок, а потом попытаться понять, какая цель преследовала его друга и привела к разрушению картины. Для этого ему придется развернуться на 180 градусов, и тогда он все поймет. И благодарность его не будет границ, потому что его верный друг спас что-то более дорогое, на фоне которого даже сама картина теряет смысл. Потому что если не будет жизни, то смысл жизни, заключавшийся в картине для художника, окажется просто неактуальным. А когда есть жизнь, тогда можно искать смысл, может даже более смысленный, чем раньше, тогда все возможности еще открыты. Конечно, художник будет очень-очень расстроен, и неизвестно, сколько времени ему надо будет, чтобы утешиться, но вряд ли он бы предпочитал, чтобы в данной ситуации картина осталась целой. Именно перед тем, как мы говорим о разрушении, в преддверии даты разрушения храма, мне особенно важно лучше понять вместе с вами, что Всевышний, несомненно, еще больше друг, чем самый в мире преданный друг. И когда что-то происходит не по-нашему, это не потому, что он нас не любит, а именно потому, что он нас очень любит. И если, несмотря на это, он все же подорвал, да, в кавычках, наши ожидания, очевидно, что это мы с вами были чуть-чуть завороженная, пятясь назад, не слыша окликов и не замечая обрыва. И поэтому совершенно не случайно, что именно этот самый месяц, в котором произошло разрушение храма, называется Ав, Отец. Знание о том, что тот, кто разрушил то, что нам очень дорого, является самым близким и любящим, меняет всю картину. Всегда, при любом разрушении, от глобального разрушения Бет-Амикдаша до каждого частного у нас, в нашем сердце, внутри. Так совершенно меняется угол зрения и оценка ситуации. Если храм Бет-Амикдаш, дом присутствия Всевышнего был разрушен, значит, такой ход событий был необходимым, неизбежным и самым оптимальным. Храм был разрушен, потому что невозможно было так продолжать. Должен был произойти рестарт, если можно было так выразиться, даже перестройка. Хочу поделиться с вами притчей, которая в свое время помогла мне и все еще помогает лучше прочувствовать и тяжесть потери, с одной стороны, и ее необходимость с другой. У одной мамы возникли осложнения во время родов. Врачи объяснили ей всю сложную ситуацию. Ее жизнь находится в опасности. Перед матерью встал выбор, кто останется в живых. Или это будет она, но тогда погибнет ребенок. Или это будет ребенок, но ценой ее жизни. И мама выбрала. Ее ребенок будет жить. Прошел год. Все близкие собрались на Йорцвит, на поминки по маме. Все плакали, вспоминая, как она пожертвовала жизнью ради своего ребенка, который радостно резвился и бегал по комнате. Именно он как раз был тот, кто никак не мог разделить общей скорби. Он вообще эту маму никогда не видел. И вообще он даже никак не мог понять, почему вместо того, чтобы улыбаться ему, играться с ним, все скорбят о какой-то неизвестной и непонятной маме. Когда еврейский народ согрешил, отошел от своего настоящего места в жизни, от Всевышнего, жизнь всего народа была в опасности. И тогда встал выбор. Или храм, или мы. И остались мы. А храма нет уже 2000 лет, а мы есть, Брух Ашем. И как раз те, кому тяжелее всего понять, о чем скорбь, это мы. Мы, как правило, живем в своих квартирах, как должное. А ведь Дом Всевышнего еще не построен. И присутствие Всевышнего в изгнании ради нас. И если мы чувствуем нехватки храма, вот об этом надо действительно плакать. О чем плакать? О истории 2000-летней давности, какой бы она трогательной ни была, не пора ли утешиться? Или хотя бы, в конце концов, отчаяться? Когда был разрушен храм, и первый, и второй, и евреи оказались в изгнании, народы мира такие пытались утверждать, что пришел конец нашей трогательной истории. Часть из этих народов уже не существует. А еврейский народ вечный, и наша история бесконечная. А когда речь идет о вечности, конец одного – это начало чего-то другого. И так без конца. Михаэль Эль-Хаэль. И как только мы выйдем на уровень, где Бет-Амикдаш и мы сможем существовать вместе, он тут же будет построен. Точно так же, как вопреки всем прогнозам, мы вернулись в Эрц-Исраэль, так как обещал Всевышний. И поскольку нам подходит вечность, нам не подходит отчаяние во всем. Что значит не подходит? А если мы отчаялись? Так отчаялись. Это естественно. Это больно. Это грустно. И неприятно. Очень. И особенно жалко и обидно, потому что мы отчаиваемся тогда, когда мы нечаянно забыли о своей вечности, о вечности нашей души, о вечности еврейского народа, временно оказавшись в своем воображении и отключившись от реальности. Йошуа Медад. Отчаяние – это всего-навсего страх, что уже ничего не получится. Страх, что вечность оборвалась посередине. А кто сказал, что мы правы? Может быть, стоит терпеливо подождать и проверить, так это или нет. В буквах Хошина отсутствуют буквы, означающие конец. Кет, да? Куф и цади. Еврейский народ вечен, и поэтому в буквах имен колен не может быть слова конец. А если нет конца, то не может быть и отчаяния. Это только временная остановка. То, что может привести к концу, к смерти, что это грех. Наши неправильные поступки, это и есть, да, грех. Мы знаем, что именно из-за греха в мир пришла смерть. Но нам нечего отчаяться от себя. Мы можем сделать чуву, мы можем исправиться и отстроиться заново, потому что все мы глубоко в душе точно не хотели ошибаться и грешить. И душа наша тоже вечная. У меня есть сильное доказательство того, что мы точно не хотели грешить. Каждый неправильный поступок причиняет нам душевную боль. И каждому человеку важно чувствовать себя хорошим. А если где-то это не так, и нам кажется, что ну и ладно, это значит, что боль там еще сильнее. И мы просто временно отключились, чтобы ее не чувствовать. Отсюда следует, что в Хошине должны отсутствовать не только буквы, означающие конец, кец, но и буквы слова грех, хет, хет и тет, который приводит к концу. И такие именно их там нет. В Хошине отсутствуют четыре буквы. Хет, тет, цади и куб. Хет и кет. Потому что еврейский народ живой. У нас все время происходит динамика. Мы растем, мы поднимаемся. Если упали и сделали грех, хет, это не конец, не кет. Мы вновь исправляемся. Если разрушили, строимся. А если сгорели, восстаем из пепла и так далее. Семь раз упадет праведник и встанет. Праведник – это не тот, кто падает. Праведник – это тот, кто каждый раз, когда он падает, он встает заново. Он побеждает отчаяние, потому что он стремится быть связанным с Всевышним. А Всевышний – вечный. И поэтому падение – это не конец, а половина работы. И тот, кто думает, что половина работы – это конец, тому половина работы не показывают. Желательно помнить об этом, когда нам хочется осуждать людей. Особенно, когда мы знакомы с ними и знаем, что они стараются быть правильными. Все иногда падают. И чем больше высоты, тем больнее. У нас есть праздники Муадим, где мы приближаемся к Всевышнему. 9 Ава – это Муэд, да? Дата нашего, это дата, но это не праздник, это дата нашего максимального отдаления. И для чего нужна знаменательная дата отдаления? Ведь праздники, да, это понятно, приятно отмечать, когда мы близко. а вот отмечать то, что мы не близко, может быть, не стоит, неприятно, это больно, и, может быть, даже стыдно. Зачем вообще акцентироваться, потому что здесь можно так пройти дальше. Потому что если мы не понимаем, насколько мы упали и насколько мы отдалились от дома, да, храм, он наш называется байт, отдалились от себя, мы тут же поймем, что пора возвращаться. Это говорит Рав Гольда от имени его учителя. Мы намного в большей духовной опасности, когда мы находимся в состоянии не там и не сям. В таком состоянии мы можем грешить, думая, что выполняем заповеди. Даже рисовать себе такими праведниками, будучи злодеями, не понимая вообще, где мы находимся. И да, делать грехи вместо заповеди. Я предполагаю, что мы все сталкивались с такими поступками людей. И никто из нас такое не скажет про себя. Потому что действительно никто специально таким быть не хочет. В такой ситуации понять, что мы отдалились, это спасение. Это очень больно. Это страшное осознание разбитого сердца, расколе, которого мы наконец-то поняли. Это спасение, потому что тут находится начало нового построения. Вместо каменного сердца настоящее сердечное. И главное, не отчаиваться. Всевышний обещает, что он нам сделает настоящее сердце к концу дня. Цель нашего урока лучше понять, как, несмотря в лицо отчаянию, проходить сквозь него с новой силой. Каждый раз все лучше и лучше отстраивать наше более вечное строение. Да, подобное Биньяну Ламу, третьему храму. Понять, что разрушение храма – это наше прямое, наше разрушение. А построение нас, наше построение – это и есть построение храма. Именно в этом находится основная сфера нашей ответственности – строить себя. Именно при соединении всех наших «я» мы можем построить то, что было разрушено вместе с храмом, да? Построить наш дат, наше соединение с собой, с Всевышним, с нашим смыслом жизни. А когда у нас будет дат, у нас будет все, и третий храм тоже будет. Та из нас, кто была честной с собой и когда-либо дала себе почувствовать до конца всю нахлынувшую на нее боль, не убегает от нее, ведь это же тоже мы, да, до конца. Даже встретив страх смерти, уничтожения, исчезновения, сожжения, да, полной отмены и так далее, знает, что за болью стоит еще более остроившаяся личность. И с еще большими силами, и с большим пониманием, и возможностями. А то, что погибло и сгорело у нас внутри после этой боли, это еще одна, да, когда мы ее дотерпели до конца, это еще одна доля гордыни и эгоизма. И насколько большим было это то, что сгорело, тем ярче тот вечный свет, который мы приобрели. Вероятно, это и есть какая-то доля света Торы и веры, которая проявилась через наш выбор. И тогда вдруг становится светло, ясно, и все соединяется, и встает на свои места. Одна такая встреча с собой не берет много времени, но требует немало смелости и ответственности, а главное – не отчаяться, довести ее до конца. А вот если мы убежали от боли, отключились, помните, мы говорили про это немного на прошлом уроке, то мы застряли на этой точке до тех пор, пока не решимся взять ответственность. Пока картина не разорвется. Это то, что называется на современном иврите ткиют. Да? Мы иногда можем годами просидеть в таком болоте, в галуте, периодически или даже все время уже по привычке чувствуя боль и при этом смертельно боясь с ней встретиться. Чего мы боимся? Очень страшная вещь. Может открыться страшная, жуткая тайна, что нам свойственны человеческие слабости, что мы люди. И если мы их в себе откроем, тогда нам придется брать ответственность еще и контролировать. А вдруг получится. А самое страшное, что когда мы вдруг сможем стать чуть-чуть сильнее, чуть-чуть смелее, чуть-чуть умнее, и может быть еще что-нибудь хорошее. Я даже рискну сказать что-то даже самое страшное. Мы можем стать чуть-чуть счастливее. Каждый раз устраивая себя, кроме своей личной гилы, мы вкладываем в общую. И самое страшное, чего мы боимся, это действительно, что нам будет хорошо. Это я знаю из опыта собственного и людей, которые, женщины и девушки, которые приходят ко мне. И таким образом мы выходим на уровень, где Бейт Амикдаш и мы сможем существовать вместе. Тогда мы сможем быть счастливы на самом деле. Потому что у нас будет дат. А если у нас будет дат, то у нас будет все. Я тут слышала фрагмент про Достоевского и красоту. До моего урока, так я не про эту красоту собираюсь говорить. И наш Бейт Амикдаш, вот если о настоящей красоте, то самым красивым местом в мире это был наш храм, наш Бейт Амикдаш. И тогда о какой красоте я имею в виду. Красота – это гармония между внешним материальным видом и внутренним духовным содержанием. В нашем Бейт Амикдаше любовь Всевышнего ощущалась наравне с богобоязненностью к Его величию и святости. Я привожу слова Рава Вольбы из книги «Алейшур». Наш храм был единственным местом в мире, где было заметно, что материальность не обязана быть материальной и отдаленной от духовности. Шхина, присутствие Всевышнего, находила себе место тут, в нашем мире, в материальных сосудах из золота и камня. В Бейт Амикдаше тело и сама материальность превращались в сосуды для святости, и весь взгляд на реальность превращался из материального в духовный. Что происходило в храме? В храме, как мы видели, вещи такими, как они должны быть. Вот как мы иногда чувствуем, что не все, как оно должно быть, и не все на своем месте в храме. Все было на своем месте. И вся наша видимость была правильной. Все, как мы видели, мир становилось вдруг правильным. И это максимальное счастье. На прошлом уроке «Точные координаты реальной жизни» мы говорили о понятии места и о том, что храм был самым правильным местом в мире. Мы говорили, что когда мы говорим о смысле жизни, мы используем термины «место». Например, «я нахожусь на своем месте». Да? Мы говорили, что для жизни необходима сама жизнь и смысл жизни. Что случится, если человек вдруг потеряет смысл, для чего жить. Мы сказали, что он разрушится или физически, или психически, или умрет, или сойдет с ума. Когда храм был разрушен, было разрушено понятие места. В мире не осталось места для постоянного присутствия Всевышнего. Это мы его не оставили. Шхина находится в изгнании, и поэтому мы тоже периодически чувствуем себя не на своем месте. Да? Это то, что храм был тогда разрушен, это влияет на нас сегодня. Не тогда, мы не плачем про тогда, мы плачем про сегодня. Потому что если храм еще не построен, то мы находимся там же. Да? Так мы себя чувствуем иногда бессмысленными. И чем больше мы так себя чувствуем, тем более мы подвержены физической и психической опасности. Мне это напоминает пророчество, и будет твоя жизнь висеть на волоске, это физически. И ты станешь сумасшедшим от того, что видят твои глаза, это психически. И увидя, да, мы из-за того, что нету храма, мы видим вещи неправильно, и это нас сводит с ума. Также не всегда легко определить свое место, определить, кто мы именно, и что нам подходит, а что нам нет, да, сколько мы этим заняты. Да? Нам не всегда понятно, кто мы. Мы не всегда ориентированы на наше реальное место. Вы наше реальное место. Творы и служение Всевышнему. А нам еще не всегда понятно, что мы потеряли. Да, ведь у нас все есть, все как будто, да, все налажено. Есть где жить, есть магазин, где купить еду и так далее. С тех пор, как мы потеряли место, наш храм, наше сознание отключается, не находя места, как будто выходит в изгнание, но не тут и не там. И перепрыгивает с места на место, не всегда спросит нас перед этим, да, мы говорили про это. И тогда мы находимся в менее реальной реальности, чем могли бы. Когда мы вернемся, когда все вернется и храм построится, то написано, что мы будем как будто мы, Айну Кахумин, да, как будто мы проснулись. Да, может быть, так это можно понять, когда мы не находим себе места по какой-то теме, и вдруг у нас все стоит на свои места, то такая у нас мини-гиула происходит, то тогда нам сразу становится понятно, что к чему и что делать. И тогда мы чувствуем, как будто мы проснулись, да, вот где я раньше была, да, как мы это раньше не понимали, как я могла жить вообще так до этого, как будто бы, да, вот Айну Кихулмин. Потому что в этой теме мы уже нашли себе место, и мы себя подключили к своей душе, мы получили какую-то часть нашего разума, да, нашего дат, нашего фибура к себе, и тогда мы просыпаемся. А когда будет построен храм, то мы проснемся окончательно. Тот, кто когда-либо по-настоящему чувствовал хибур, вот это мирное соединение духовного и материального, уча Тору, примиряя себя с собой, с Всевышним, с окружающими, соединяя умы, чувства, мысли и действия, вновь и вновь отстраиваясь, проходя сквозь боли, отчаяние и все больше прикрепляясь к жизни, может почувствовать, что такое скучать по храму, подстроенному храму. Начиная понимать, каких высот соединения мы могли бы достичь, когда Бейт ха-Микдаш будет отстроен во всем своем великолепии. Плач о храме – это, в общем-то, плач об отсутствии дат. Да? И что это такое за это понятие дат? Дат – это возможность взять и соединить вещи один с другим. Взять и соединить буквы в слова. Слова в предложение. Предложение в текст. Да, текст в целую книгу. Раз дощечка, два дощечка, будет песенка, раз речка, два словечка. Будет песенка, взять, соединить камни в строение. И интересно, что слово хурбан, да, и как харев и хабер, они однокоренные. Что такое разрушение? Это когда соединенные камни теряют свое соединение, и тогда дом разрушается. Так вот, чем больше у человека есть дат, тем больше он может соединять все части, которые у нас есть. У нас в мире есть очень-очень много разных деталей. И если мы все эти детали можем соединить вместе, то мы, в общем-то, начинаем получать разум. И что такое, в общем-то, беспричинная ненависть? Беспричинная ненависть – это когда мы берем и разделяем друг между другом. То есть как это происходит? Мы берем и сами в себе, да, у нас в себе внутри разломно есть какие-то части, которые нам в себе нравятся, есть какие-то части, которые нам в себе не нравятся, те, которые как нам нравятся, мы их любим, людей, те, которые похожи на те части, которые нам в себе не нравятся, мы их ненавидим, да, хас ва-шалом. И это вот из-за того, что у нас не хватило, да, не хватило соединить и понять, что все эти наши части, они все наши, они все от Всевышнего. Всевышний их не зря нам заложил для того, чтобы это наш материал работы. Но они все нужны. И никого из них нельзя отторгать, или выкидывать, или ненавидеть, да, и так далее. И отсюда же это беспричинная ненависть. Всевышний создал мир с помощью 22 букв. Значит, 22 буквы – это как будто бы камни, из которых можно строить. Для того, чтобы строить, нам нужно, во-первых, взять и собрать части, чтобы они были вместе. А во-вторых, чтобы эти части, то, что они вместе, это недостаточно. Что нам нужно еще? Нам нужно взять и построить из них порядок, чтобы они находились в каком-то порядке. Да? Если много деталей находится в порядке, мы на это смотрим, и мы тогда понимаем, что тут кто-то это построил, что тут за этим скрывается какой-то секрет, да, вот седер и сод – это однокоренные слова. Если мы видим порядок, то значит, этот порядок кто-то тут навел. Значит, то, что произошло во время разрушения храма, это то, что разломался порядок. Если мы смотрим Магилат Эйха, вначале там буквы идут по порядку. И почему вначале идут по порядку? Потому что для того, чтобы понять, какой был порядок раньше, да, можно уже тогда объяснять, какой после этого стал беспорядок. А потом они уже идут в неправильном порядке. И мы понимаем, что когда был разрушен храм, был разрушен даже порядок того, как буквы в этом мире соединяются одна с другой для того, чтобы сделать тут порядок. И поэтому у нас иногда, у нас есть такое ощущение, что вещи должны быть не так, а они вот наоборот. И это результат этого возможен. И теперь, когда они находятся в определенном порядке, у нас следующий перек книги Эйха, там меняется, тоже есть место, где идет по порядку, но буква буква Айн с буквой Пэй меняет свой порядок. И если мы видим порядок, в котором что-то изменилось, и мы читаем про то, что наш храм разрушился, то у нас тогда возникает вопрос, почему тут меняется порядок. И тогда мы должны вернуться немножечко обратно, там, где, в общем-то, и корень этой беспричинной ненависти в грехе разведчиков. Когда разведчики начали плакать зря. О чем они плакали? Они плакали о том, что, наверное, Всевышний нас ненавидит. Если мы думаем, что Всевышний нас ненавидит, то можно предположить, что мы ненавидим себя, потому что это всегда идет в три стороны. Это мы с собой, мы с Всевышним и мы с другими. Значит, можно предположить, что если мы думаем, что Всевышний ненавидит нас, это значит, что мы ненавидим себя. И это также значит, что мы ненавидим Всевышнего. Вот отсюда начался этот корень беспричинной ненависти. Как это произошло? И когда разведчики пошли разведывать страну Израиля, они не пошли смотреть и рассказывать то, что они увидели. Они решили что-то, то есть они решили, что они не хотят сейчас входить в страну Израиля, они не хотят, чтобы еврейский народ входил в страну Израиля. И вот этими глазами они уже смотрели на страну. И повествование, да, с которым они возвращаются, это именно вот это вот исковерканное повествование, как будто бы все правда, а как будто бы все неправда. Потому что они вначале использовали рот, а потом они использовали глаза. И вот здесь вот находится проблема наша тоже, когда мы рассматриваем мир не таким взглядом, как в храме, а рассматриваем его таким взглядом, как рассматривали его разведчики. То есть вначале у них был рот, вначале у них было какое-то уже готовое мнение, да, перед тем, как они пошли посмотреть на страну. Потом они вернулись и рассказывали уже то, что они видели в соответствии с этим предыдущим мнением. И это то, что привело к чему? К тому, что люди почувствовали, что нету дальше пути. Почему нету дальше пути? Потому что все перепуталось. Порядок букв перепутался, да? Пэй встал перед Айн. И тогда что произошло? Тогда этот плач, он тот плач, который мы получили на поколение. Да? Этот плач, что такое плач? Это когда мы не понимаем, куда идти. И тогда мы плачем. Когда мы плачем, что происходит? Мы не можем видеть, потому что наше зрение затуманивается слезами. И мы также не можем говорить, когда мы плачем. Мы можем только издавать звуки. И, да, и видимость, и разговор у нас в этот момент замутнен. И, то есть вот это вот состояние, что перепутано взгляд с тем, что мы говорим, это то, что привело ко всем остальным галутам. Хорошо, так и как тогда, что же нам тогда делать сейчас? Очень просто. Если так это неправильный порядок, а наоборот это правильный порядок, так мы можем попробовать сделать наоборот. Что можем сделать наоборот? Как это делает маленький ребенок? Но маленький ребенок это делает, когда у него еще нету разума. А у нас есть, с одной стороны, разум, а с другой стороны, есть вещи, которые мы поняли, когда мы были маленькими, когда мы вот так вот смотрели на мир первый раз. А сейчас мы смотрим на них уже теми же детскими нашими взглядами. И тогда у нас все переворачивается. Значит, получается, что когда мы доходим до ситуации, когда вот нам хочется плакать, когда непонятно, куда идти дальше, да, духи, да, это от слова как мы духим, как те, кто потеряли путь. Мы доходим до места, где мы непонятно, куда идти, и нам кажется, что все должно быть не так. Почему нам так кажется? Потому что у нас перепутано, у нас есть какое-то уже до этого мнение об этом вопросе. Мы все знаем, конечно же. И теперь можно идти, а идти некуда. Тогда что мы можем сделать? Мы можем перевернуться. Мы можем понять, что мы вообще ничего не знаем, как маленькие дети, как вот как изучают Тору. Мы берем и ничего не знаем. И тогда мы начинаем собирать, да, мы вот как дети маленькие, они видят только пиксели, они не понимают, что то, что перед ними, это осмысленная картина. Потихонечку они учатся ее собирать в общее. И точно так же мы можем взять и заново посмотреть на нашу ситуацию, абсолютно не понимая вообще, что тут происходит, вообще не понимая, как будто никогда ее не видели. И тогда потихонечку мы можем начать понимать себя. У нас есть одно мнение. Тогда, как учат Мару, у нас есть другое мнение. Может быть, еще у нас есть какое-то мнение. Потом собрать это все вместе, чтобы все договорились. И вывести, как себя вести, что сейчас делать. То есть, в общем-то, для того, чтобы получить дат, похоже, что нужно разрушиться, прийти к состоянию того, да, что вот вообще я ничего не знаю, и тогда начинать строить заново свой мир, пока мы не дойдем до места, да будет свет. Всевышний, когда он создавал мир, он же создавал его этими буквами. Он смотрел в Тору и создавал мир. И тогда получается, что когда мы смотрим на мир, и мы можем смотреть до того, как мы еще подумали, что мы все знаем, а ничего не зная и ничего не понимая, то мы можем тогда прочитать в мире Тору, которую Всевышний вложил, когда он творил этот мир. попробовать соединить все в порядок заново, да, перестроить свой детский порядок на более уже зрелый и понимающий. И, конечно, тут очень кстати сказать, что когда мы с вами делаем порядок дома, и все ставим на свои места, и убираем нашу квартиру, нам может показаться, что мы делаем какие-то такие важные вещи. На самом деле мы делаем порядок, потому что мы строим наш дом, и этим мы строим тоже храм. Потому что как только каждый дом отстроится, так подстроится общий дом. И тем, что мы делаем красиво дома, наконец-то можно увидеть красоту, потому что невозможно увидеть, красиво у нас дома или нет, если ничего не видно, потому что вещи лежат не на своих местах. Когда Всевышний жег храм, он также обещал этим же огнем храм построить. Так, в общем-то, да, мы немножко затронули это, как может быть, что тот же огонь, который сжег, он тот же, который и осветил. И что делает огонь? Огонь берет и соединяет, то есть он все, что он может сжечь, он превращает это в огонь, и все становится единым, которое поднимается кверху. Так вот, соединить все эти части и стать единым, как бы, и присоединиться к огню Торы, к огню, который поднимается вверх, это то, что приведет и к постройке храма. И тот, кто заново наводил порядок, знает, что каждый раз становится больше места, когда наводишь порядок заново. А тот, кто перестраивал заново, знает, что обычно получается еще лучше. А тот, кто ломался, знает, что когда он снова построил себя, он уже совершенно другой человек. То, что нам кажется самым страшным, это, в общем-то, переход через эту боль, да. Он действительно опасный не тем, что больно, а тем, что вместо того, чтобы отстроиться, мы можем отчаяться. И ошибочно решить, что пришел конец нашей трогательной истории, и закрыться, обрывая себе вечность. Знание о том, что храм будет построен, и ожидание Геулы, и это есть залог того, что Всевышний нас спасет. И мы ждем, да? А что мы можем сделать? Написано, что Машиах, он придет в Бейсех Хадад. То есть он придет как раз, когда мы не будем что-то для этого делать. Так что же мы можем сделать, да? Так, в общем-то, само то, что мы можем расслабиться и понять, и отпустить, и ждать, потому что ничего невозможно сделать для того, чтобы привести Геулу, потому что Геула – это не штадлут, а битахон. И мы не можем искать приемы, как командовать Всевышним, как он должен нас вести. А мы можем просто расслабиться и принять то, что он действительно хочет, чтобы было. И что значит расслабиться? Меня как-то спросила одна женщина, которая приходит ко мне в клинику, что такое расслабиться? Я попробовала ей объяснить, я попробую тоже вам, насколько я это понимаю на данный этап своего развития. Расслабиться – это значит принять, да, принять то, что Всевышний хочет от меня, это значит, что у меня в голове нету вообще мыслей. Я вообще не понимаю ничего, там полная пустота. Нет вообще ничего, нет меня, ничего. И только голос тихой тишины, может быть так. Когда еврейский народ ждал Моше Рабейну, тоже мы начали там мудрить. А должны были просто ждать, не думать, не рассчитывать, просто ждать. И вот это то, что мы сейчас можем исправить. Бывает, что мы рисуем нашу картину жизни по нашему пониманию, которая не всегда соответствует реальности. Если нам помогли намеки, окрики, осторожно, очень хорошо. Если мы прислушиваемся к себе, мы это почувствуем. Но иногда мы так заворожены, одержимы и почему-то вдруг сконцентрированы, нам даже наш Ецер ара не мешает этой концентрации, да, что мы ничего не слышим, ничего не видим и двигаемся в сторону обрыва. Тогда эту картину приходится порвать, потому что она ошибочна. Эта ошибочная картина не является нашим смыслом жизни, как нам казалось. Единственное, что нам может помочь, да, в такой ситуации, это шок, который нас, Божьей помощью, разбудит. И только тогда это то, что Всевышний нам, наверное, делает. Но это часть истории. Если у нас есть разум, да, если у нас есть дат, мы понимаем, что то, что произошло, как бы это ни было больно, это всего лишь фрагмент настоящей картины. Это лишь ступень к построению чего-то намного более реального. И более реального, чем то, что было до того, как мы пробудились, то, что было до сих пор, пока мы заблуждались. Теперь, после того, как мы постояли перед порванной картиной и оплакивали ее, мы можем понять, что если наш друг преданный, значит, мы что-то еще не знаем. Для того, чтобы понять, что тут произошло, нам надо развернуться, сделать махоку, да, на 180 градусов. Может быть, даже подойти к самому краю обрыва, но не спиной, а лицом, и увидеть, что именно ожидало нас, если бы мы там остались. И тогда наполнится огромной благодарностью и к нашему верному другу, который не спит и не дремлет, и никогда не спит, и все время следит за нашей безопасностью, настоящей безопасностью, нашей вечности. Вот эта благодарность — это соединение любви и богобоязненности. Это и есть дат. Это и есть все. Если у нас есть разум, у нас есть все. Все, что нам надо. Понимание, сила, возможности. Из этого дата, да, из этого разума мы поймем, что делать. И если мы не уверены, и в любом случае, всегда, даже если мы уверены, можно спросить рава, очень желательно, и тогда мы точно будем знать, что мы идем в правильном направлении. И тогда наша картина будет намного более реальной, чем та предыдущая. Тем, что мы только поняли, мы почувствовали и величие Творца, да, и любовь Творца. Мы поняли, что тот, кто нас любит, он тот же, кто и порвал эту картину. И он же наш самый верный друг. И понять и прочувствовать это всем сердцем, это и есть Геула. И когда земля наполнится этим пониманием, мы увидим третий храм. Его присутствие просто станет неизбежным. Потому что если храм, это значит, что тут, в нашем мире, у Всевышнего есть дом, это значит, что мы впустили его в себя в жизнь. значит, Всевышний стал нашим смыслом. Значит, мы наполнились знанием о нем, наполнились смыслом жизни. У нас появился дар. И чем больше мы наполняемся этим пониманием, знанием и благодарностью, тем ближе день, когда 9 Ава превратится в праздник. В праздник того, что благодаря пониманию, насколько мы отдалились, мы смогли обрести дат и развернуться на 180 градусов и сделать чуву. И каждый из нас может, оглянувшись на свою жизнь, уже благодарить за опыт построения и за разрушение, которое построило ее. Следующий месяц после месяца Ав – это месяц Илуль. И аббревиатура букв месяца Илуль – Анила, Дуди, Бадудили, да, как раз там есть у нас намек на нашу вечную дружбу с Всевышним. Я принадлежу своему другу, и мой друг принадлежит мне. И именно Илуль – это месяц Чувы. Совершенно не случайно. Когда наш художник понял, что сделал ради него его верный друг, рискуя получить все виды проявления неблагодарности, от агрессии и унижения до полного разрыва отношений, что он сделает?